Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда.
Добрый день, дорогие друзья. Москва, 13 часов, 7 октября 2020 года. У микрофона Алексей Клименко. Я готов начинать переделки на Теос, продолжает свое вещание. Спасибо вам всем за поддержку, за молитвы. Сегодня хотелось бы продолжить наш разговор с прошлой недели. Мы, в общем-то, и вообще не об этом говорим. О устройстве на твердом основании. Если брать окончание Нагорной проповеди, Спаситель очень серьезно говорил нам о том, что необходимо строить дом на скале, который переживет любые бури. И вот этим, так сказать, строительством мы с вами и занимаемся. И на прошлой передаче мы говорили о том, что Бог хочет собрать на всех свое сердце. В этом его огромное желание. И тот образ Бога, который у нас есть, во многом определяет то, как мы живем, то, как мы верим, то, как мы относимся к жизни, то, как мы планируем свою жизнь. И сегодня хотелось бы продолжить этот разговор в плане молитвы, конечно же, вот, потому что один из важнейших, наверное, аспектов собирания самих себя – да, вот чтобы мы обрели покой в Божьем сердце, это молитва. И очень часто эти стихи верующие люди относятся к светским людям, хотя мне кажется, они прежде всего относятся и к нам. В Евангелии от Матфея в 11 главе, в 28 стихе Спаситель говорит такие слова очень важные. «Придите ко мне, все уставшие и обремененные, и я успокою вас». «Возьмите на себя мое ярмо и научитесь у меня, потому что я кроток и мягок сердцем, и вы найдете покой вашим душам, ведь мое ярмо не тяжело, и моя ноша легка». И вот этот призыв войти в присутствие Христа, успокоиться в его любви, успокоиться в его сердце, мне кажется, актуален как никогда, особенно понимая, что мы, в общем-то, находимся в такой все более секулярной реальности. Я в воскресенье в церкви читал анонс одной из книг, которую выпускает светское агентство «Эксмо», «Бог одноэтажной вселенной». Это удивительная история, как мне кажется, ну, вообще сам замысел человека, который является православным священником, но он из семьи баптистов. И вот какой там анонс записан. Один из основополагающих принципов христианского взгляда на мир заключается в том, что Бог везде пребывает и все наполняет собою. Такое миропонимание рождает первостепенную задачу для каждого христианина в полной мере осознать, ощутить Божие присутствие и наполнить этим осознанием каждую область своей жизни, а я могу добавить к этому приближающийся карантин, да, потому что нас уже начинают об этом предупреждать. Я, честно говоря, не знаю, будет он, не будет, но очень хочется, чтобы вот эта самоизоляция была наполнена Божьим присутствием. И смотрите, что дальше они пишут. Секуляризм же представляет собой не что иное, как дробление Бога, религии и всего остального на обособленные, никак друг с другом не связанные части жизни. Но секуляризм не отрицает, что Бог есть. Скорее, он утверждает, что у него должно быть свое место и что ему не обязательно проникать во все области нашей жизни. Но очень скоро такое разделение ведет к полному устранению Бога и созданию мира, в котором мы живем по собственному разумению. Так рождается христианский атеизм, и мы существуем, будто Бог где-то далеко или его вовсе нет. А это практический атеизм со временем перерастает в неверие. И это удивительно, да, это благая весть, мне кажется, что светские люди готовы публиковать такие книжки, понимая, что их будут покупать. И в этом, наверное, наше призвание сегодня, в частности, вот с надвигающимся карантином, со всеми его ограничениями, наполнить это Божьим присутствием. Тем более у нас есть опыт, скажем так, пребывания на карантине с марта по что там, по май. Вот. И мы можем сделать свои уроки, оценить это время, понять, что можно сделать по-другому, как это время можно сделать благословенным. Я сегодня пытался найти данные по психологическим сложностям в карантине, потому что американцы ведут такие данные. У них, по данным американских специалистов, опросов до 35% людей, то есть это практически каждый третий, жаловался на проблемы неконтролируемых мыслей, на проблемы страхов, на проблемы там паранойи, да, вот какие-то депрессии, вот, скуки. Ну, в общем-то, у нас тоже МЧСовцы об этом говорили, что есть такой тупняк, скука, увеличение домашнего насилия, вот, неспособность себя куда-то применить, тревожность, ожидание заражения. То есть все вот эти вещи, они нас серьезно беспокоят. И в этом плане мне кажется, что у молитвы есть огромный потенциал. Как прежде всего, знаете, не какое-то тараторение непонятных слов Боженьки, который как бы где-то там далеко, а именно вот как пишет этот замечательный православный священник в своей книге, наполнить нашу жизнь сегодняшнюю Божьим присутствием. И мы не можем отменить реальность, да, мы говорили об этом в прошлый раз. То есть если карантин будет, понимаете, ну, мы не сможем его отменить. Ну, максимум, что мы можем сделать, если это в наших силах, мне кажется, это мудрое решение. Уехать на природу, выехать из города, чтобы хотя бы было какое-то общение с природой, с красотой, с животными, да, без угроз своему собственному здоровью как дополнительный ресурс. Но мне кажется, вот этот призыв «Придите ко мне все уставшие и обремененные, я успокою вас», «Возьмите на себя ярмо мое и научитесь у меня, потому что я кроток и мягок сердцем, вы найдете покой душам вашим, ведь бремя мое или ярмо не тяжело, и ноша моя легка». Это потрясающий вообще призыв Спасителя, который можно отнести к молитве. Ну, из Ветхого Завета можно 35-й псалом привести, да, вот в 8 стихе: «Боже, милость Твоя драгоценна, в тени крыл Твоих укрываются смертные. Пируют они от щедрот Твоего дома, и из реки отрад Твоих Ты их поешь. Ведь у Тебя источник жизни, и во свете Твоем мы увидим свет. Излей свою милость на знающих Тебя, праведность свою на правых сердцем». И это прямо замечательные слова. И вот если мы мыслим, скажем так, в разобранном виде, с разобранным христианским мировоззрением, то нам всегда будет казаться, что Бог где-то там, да, вот в храме, вот где-то там в другом месте. Он где угодно, только не со мною прямо сейчас. А это, в общем-то, основание христианского мировоззрения, что Бог присутствует в нашем сердце здесь и сейчас, и в своем сердце мы должны обрести вот этот дом Божий, мы должны успокоиться, потому что, в общем-то, другого, ну, такой методологии серьезной, да, вот противостояния каким-то мыслям деструктивным, ну, их нету, ведь, понимаете, нельзя перестать думать, это невозможно, можно заменить одну мысль на другую, это более возможно, либо если вы способны к какому-то молчанию, созерцанию и внутренней тишине, то тогда вы можете войти в это состояние, что могут делать очень мало людей. Самое простое и доступное средство, которое нам дает Спаситель, это проживать его присутствие. И вот целостность и проживание Бога в реальной нашей жизни во многом происходит через богообщение. И это богообщение, в общем-то, выстраивание отношений с Богом, когда мы все глубже и глубже встраиваемся в Него как в Личность, и мы работаем с нашим сознанием, с нашим бытием. Вот. И, по сути это дело, мы начинаем воплощать или осуществлять все то, во что мы верим. Я даже не знаю, знаете, вот как продолжить, потому что, ну, давайте, наверное, так. Франциск Азийский, чей праздник был недавно, 4 октября, Папа Франциск, замечательную энциклику «Мы все братья» подписал, в которой он во многом говорит о социальных связях, о братстве. Конечно, его сразу начали обвинять там и в чем угодно, но, в общем-то, Франциск Азийский сказал такие слова: «Тот, кто работает руками рабочий, тот, кто работает руками и головой мастер, а тот, кто работает руками, головой и сердцем, это художник». И вот мы с вами можем стать художниками, да, вот творцами какой-то удивительной реальности, которую мы видим сердцем, которую мы видим верой. Не случайно же послание к евреям сказано, что вера – это уверенность в невидимом и осуществление ожидаемого. И, в общем-то, христианское служение – это, ну, по сути своей, да, вот христианство, то, что мы делаем в этом мире. Мы приводим других людей в тот покой или в то Божие присутствие, которое имеем в нашей жизни, в нашем сердце. И в этом труде, наверное, есть две такие части. Наша внутренняя молитва, наше внутреннее созерцание, наше внутреннее построение такой вот глубокой реальности, в которой Бог, ну, действительно присутствует. И выстраивание отношений с другими людьми или территории, как мы еще говорим, церкви, в которой Бог может действовать. Почему? Потому что, в общем-то, мы социальные существа, да, люди, для нас важны другие люди, для нас важны качественные отношения, и слава Богу, что, в общем-то, в этом карантине, который был, была куча возможностей для выстраивания отношений. По телефону, по интернету. Вот, это было даже удивительно, знаете, это вот одна из тех вещей, о которых я жалею, что я не сразу начал по полной это использовать, хотя вот друзья моих друзей, там, в частности, Андрей Максимов, да, он предложил всем общаться, чтобы люди могли проговаривать свои страхи, свои сомнения, и вот Дмитрий Лицов, в котором я передачу делал, он открыл тоже живую группу, там было, ну, по 60 человек в этих группах интернет-общения, где вживую мы говорили о том, что нас беспокоит, и для меня это была очень такая удивительная возможность. Мы в церкви сделали то же самое, чтобы можно было молиться, можно было проговаривать, можно было проживать какие-то трудные такие моменты, и мне кажется, это вот то, что во многом изменит атмосферу того, как мы будем жить в следующем карантине, если он случится, да, что это молитва, когда мы сами проживаем присутствие Божие, вот, за ним не надо никуда ходить, потому что Бог живет в нашем сердце. Другое дело, что мы можем настроить для себя такое вот место, да, молитвенный алтарь, ну, у кого-то он уже есть, кто-то, может быть, использует для этого свободное пространство, да, кто-то, может быть, может это делать только в ванной или на улице, ну, разницы нет. У меня есть на моем рабочем месте, там есть иконы, там есть фотографии людей, которые мне близки, то есть иногда я включаю музыку для того, чтобы настроиться вот на это внутреннее такое вот умиротворение. И чтобы всем телом ощутить действительно, что я нахожусь в присутствии любви, что это не просто пустота, да, вот в которой я сижу, а это присутствие другого, который меня очень сильно любит, присутствие другого, которому я не безразличен, присутствие другого, который желает и хочет дать мне все самое лучшее. И это, в общем-то, такая практика, которую мы учимся делать каждый день. Мне нравится, как отец Петр Щеринов пишет об этом. Богообщение во Христе происходит в очень тонкой, повседневной, внешне совершенно незаметной двухсторонности. Сообщение души и Христа, когда мы умолкаем перед Ним, и Бог вводит нас на пажити жизни, вводит во всех самых бытовых ситуациях нашей жизни. И искусство христианина именно в том и должно состоять, чтобы узнать и последовать этому вождению, тонкому, тихому и не терпящему никакой экстраординарности. Вообще, вот я в Терстегене, который отец Петр переводит, и в многих его интернет-диалогах нашел для себя такую братскую душу, родственную душу, потому что действительно, мне кажется, это очень важно. В современном обществе, в котором мы живем, да, мы привыкаем к каким-то экстраординарным вещам, праздникам, концертам, выставкам, и мы практически не ценим свою обычную жизнь. И как верующие люди мы можем пойти на поводу этой, ну, скажем так, спонтанности, не спонтанности, а гламурности, какому-то такому, вот, знаете, организации постоянных праздников. Ну, иногда это намеренно для нас делают, и мы перестаем верить, что Бог действительно может открыть всю полноту своего присутствия в нашей обычной жизни. И это тот навык, который нам лучше начать развивать для того, чтобы, в общем-то, в любой обычной ситуации переживать присутствие Бога. Потому что, в общем-то, если Бог живет в нашем сердце сегодня, сейчас, то Он присутствует с нами в любой ситуации. И то, что Он делает, во многом какая-то спокойная такая штука, которая, ну, в данном случае, говоря о психологическом здоровье, говоря о переживаниях каких-то напряженностей, ожидания страхов, способна извлечь из этого всего, ну, скажем так, горя, напряжения, стресса, нашу собственную душу. И в этом, мне кажется, одна из таких вот прикладных задач богообщения, чтобы мы, погружаясь в эту атмосферу присутствия, вот, понимая, к чему нас Бог призывает, вычитывая там слова Священного Писания или биографии каких-то удивительных людей или, ну, Священное Писание, да, какие-то вот такие ситуации, чтобы мы брали вдохновение тому, чтобы оставаться трезвыми на самом деле. Потому что вся полнота христианской жизни и духовной жизни, она заключена в том факте, что Иисус призывает нас, да, вот эта 15 глава Евангелия от Анна, первые 10 стихов: «Прибудьте во мне, и я в вас, как лоза, как ветви на лозе». Да? И в этом великая тайна, да, вечной жизни, что это действительно Бог по-настоящему активно присутствует в нас, и мы можем в этом присутствии укореняться. И через вот это укоренение, через вот это освоение божественного присутствия мы можем сами переживать эту свободу от страхов, которые нам навязывают. Мы можем переживать вот эту свободу, о которой говорят, ну, там мне нравится ссылаться на Стивена Кови, да, что между раздражителем и нашей реакцией есть вот эта вот пауза, в которой мы выбираем, на какие ценности мы можем опираться и как мы можем выстраивать свою жизнь. Или, как сегодня любят говорить, осознанное такое житие. И вот эта осознанность, мне кажется, в такой ситуации непредсказуемости, неопределенности, где нет никаких гарантий, она очень важна. Когда мы, опираясь на то, что Бог призывает нас в покой, Бог призывает нас в какое-то благостное состояние, Бог призывает нас укреплять свою силу, Бог призывает нас творить добро, Бог призывает заботиться о тех людях, которые рядом с нами, мы можем просто жить и делать все то же самое без каких-то внутренних кошмаров. Потому что в этом, в общем-то, и должен отличаться зрелый христианин или христианин от обычного человека, что у нас в глубине присутствует, ну, Бог, а не какие-то кошмары, которые нам навязывают. И это, наверное, та служба, которую мы можем сослужить людям вокруг нас, и домашним в том числе, что мы сами пребываем, да, вот, в свободной от паники реальности и можем других людей туда принимать. И мне кажется, что именно из такого состояния должна происходить наша молитва за других людей. Ходатайственная молитва – это, наверное, то служение, которое, ну, церковь может предложить сегодня этому миру, но мы должны сами в этом искусными быть. И мне нравятся вот слова, которые сказал Самуил тысячи лет назад, когда израильтяне уже оформлялись как нация, они хотели быть, ну, не хуже других, да, и выбрать себе царя. И в первой книге Царств, 12 главе, в 22 стихе Самуил говорит: «Господь же не оставит народа своего ради великого имени своего, ибо Господу угодно было избрать вас народом своим». И вот смотрите, что он говорит дальше: «И я также не допущу себе греха перед Господом, чтобы перестать молиться за вас, и буду наставлять вас на путь добрый и прямой. Только бойтесь Господа и служите Ему истинно от всего сердца вашего, ибо вы видели, какие великие дела Он сделал с вами». И это действительно потрясающая вещь, но мне кажется, вот в эти молитвы наши, особенно если мы молимся вместе, нужно дозировать, скажем так, следующую реальность. В силу того, что мы сами привыкаем, ну, жизнь нас к этому приучает обычная, знаете, больше думать о проблемах. Среднестатистический человек, да, в своем сознании, он живет в проблемах. Он живет в страхах, он живет в ожидании опасности, он живет в беспокойствах. И чаще всего, когда люди начинают молиться, это просто продолжение этого беспокойства, но в молитвах. С одной стороны, это важно проговаривать это все перед лицом, ну, Бога, и как доверять Ему эти ситуации. С другой стороны, нужно очень внимательно следить за тем, чтобы молитвы из какой-то такой жизнеутверждающей штуки не превращались в депрессивные мероприятия. Потому что так часто люди, молясь, так страдают, ну, как будто Иисус не умирал на кресте, Или они думают, что чем больше они будут в молитве страдать, тем другим людям будет лучше становиться. Ну, очень бы хотелось, чтобы так и было. Но мне кажется, что это вот просто наше эго, оно напоминает о себе в этих моментах, и даже молитву превращают в какой-то такой вот, ну, энергетический вампиризм, что ли, забирая у нас силы. Здесь вот Самуил, он очень интересно говорит, что Господь не оставит. Он будет вести его дальше. Грех сделал, и я буду молиться, да, чтобы и буду наставлять вас на путь добрый и прямой. Потому что, знаете, как вот, ну, там, я не хочу заболеть, я не хочу, чтобы кто-то заболел. Это хорошая песня. Но дальше мы должны молиться о путях жизни. Да, вот так же, как в выздоровлении человека, психологическом выздоровлении человека, очень важно смотреть не на проблемы, а на человека в целом, на его путь в целом, на его возможности творческие, на его возможности личностные. И важно находить какие-то вот такие пути, которые будут вести к жизни. Вот, потому что если просто повторять его болезни и плясать вокруг болезней, то выздоровления не будет. И вот непонимание, наверное, этих механизмов приводит нас, верующих людей, к таким, ну, системным, я бы сказал, даже ошибкам в молитвенной нашей практике, когда мы вместо молитвы с Богом, вместо поисков путей к жизни, к любви, к добру, просто больше погружаемся в свои страхи. Мне кажется, очень важное такое дополнение на этом пути послание к Римлянам, 8 глава, там 26-27 стихи. Апостол Павел говорит: «Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно. Но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными». Ну, этот стих знают все. Вот, что мы действительно не всегда понимаем, что происходит. Мы не всегда знаем, что нам говорит, но мы понимаем, что внутри нас Святой Дух совершает какую-то работу. Иногда мы не понимаем этого, потому что слишком сильно погружены в какую-то больную реальность. Реальность нашей боли, в реальность наших страданий, в реальность какой-то вот такой безысходности, которая нам считывается с той или иной ситуацией. Но апостол Павел продолжает, и он говорит удивительные слова. И знаете, вот чем больше я о них думаю, тем больше я понимаю ценность этих слов. Смотрите, что он говорит. «Испытующий же сердце знает, какая мысль у Духа, потому что он ходатайствует за святых по воле Божией». То есть, иными словами, Павел нам говорит, или Бог устами апостола Павла, конечно же, опираясь на какой-то свой опыт, а мы понимаем, что жизнь и служение апостола Павла была непростая. И он говорит, иногда мы не знаем, о чем молиться, но мы понимаем, что внутри нас, вот когда мы произносим слова, есть какая-то другая реальность, да, есть какое-то другое движение, и мы считываем его на уровне таком вот эмоциональном, на уровне наших ощущений, что есть поддержка. Не секрет же, что мы молимся именно потому, что, помолившись, мы чувствуем облегчение. Но потом апостол Павел говорит, что если серьезно приглядеться, да, вот испытующий сердце знает, какая мысль у Духа, потому что он ходатайствует за святых по воле Божией. И это очень интересно, что Павел говорит, что в наших молитвах мы можем исследовать наши сердца, мы можем приглядываться к тому, что с нами происходит, мы можем прислушиваться к тем словам, которые говорит нам Господь. Почему? Потому что тогда мы узнаем волю Божию относительно нас в этой ситуации. И знаете как, вот тот факт, что мы научимся делать это для себя, сделает нас, ну, скажем так, искусными служителями. Почему? Потому что наши самые глубоко личные переживания – это, с другой стороны, глубоко личные переживания каждого из нас. Просто контекст может быть другим, да, чувства наши могут быть другим. Но вот то, что мы понимаем в таком вот сокровенном духовном опыте, этот опыт может помочь другим. Ну, мне кажется, самым таким ярким, наверное, самой яркой иллюстрацией того, о чем написал Павел, это разговор Спасителя с Петром. Было бы, конечно, очень интересно, если бы Петр написал какой-то анализ на этот стих, но Библия умалчивает об этом. Помните, когда Петр там разговаривал с Христом, Христос говорит ему в Луке 22:31: «Симон, Симон, сатана просил, чтобы вы все были просеяны, как пшеница, но я молился о тебе, чтобы ты не потерял веру, и ты сам, когда обратишься ко мне, укрепи своих братьев». И мы знаем, что это были не просто красивые слова, не просто добрые пожелания, а что Христос давал Петру понять, что будет дальше, что будет ситуация, в которой сатана будет испытывать Петра. Будет ситуация, в которой Петр не будет понимать ничего, он будет, да, вот как зерно на ветру. И Спаситель говорит, я молюсь о тебе, чтобы ты не потерял свою веру, да, уверенность, укорененность, веру в Бога, веру в себя, веру в свою миссию. И когда ты обратишься, да, вот в смысле исцелишься, восстановишься, да, вот как бы поймешь, зачем это все было, ты обратишься ко мне и будешь укреплением для своих братьев. И мне кажется, в этом вот понимание этой реальности, того, как Бог за нас молится, как Иисус за нас молится, во многом может нам помочь. Потому что, конечно же, если мы вникаем в свое сердце и хотим понять, какая мысль у Духа, то первое, что Божье желание в том, чтобы мы не потеряли веру. Не потеряли веру именно в те ситуации, когда мы испытаны. Потому что, знаете, порою та гордость, которая должна быть уделена, или как-то своеволие, или ложная уверенность в своем «я», там эгоистичная какая-то уверенность, удаляется через боль. некоторые вещи, которые с нами происходят, достаточно больные, достаточно темные, достаточно непонятные, я могу это и по своему опыту сказать, они происходят для того, чтобы мы были избавлены от гордости. И вот в эти моменты, конечно, мы их не поним, мы этого не понимаем. Мы понимаем только, глядя на это уже вот, ну, из Божьего сердца, пройдя эту ситуацию. Но в этой ситуации мы можем быть уверены, что Иисус молится за нас, чтобы мы не потеряли веру. И мы должны искать пути для себя, да, вот, которые будут укреплять нашу веру. Поэтому, говоря о том, что может быть, а может и не будет, в общем-то, суть в этом, ну, от этого не меняется. Мы не просто общаемся со своими проблемами, мы вникаем в Божие сердце, чтобы понять, какая мысль у Духа, понимая, что первое желание, чтобы мы не теряли веру, чтобы мы не теряли укорененность, чтобы мы не теряли веру в божественный замысел, чтобы мы не теряли веру в то, что мы занимаемся правильными вещами, когда идем по христианскому пути. Это мысль Духа. Следующая мысль, да, вот если о ходатайственном служении Иисуса Христа говорить, когда ты обратишься? То есть, когда ты более глубоко настроишься на меня, потому что, ну, Иисус говорит Петру эти слова именно в тот момент, когда, в общем-то, Петр апостол, он ходит с Иисусом 3 года, Петр видел видение, да, он получил откровение, именно ему Спаситель говорит, не плоть и кровь, открыл это тебе Отец мой, сущий на небесах, когда Петр говорит, ты Христос, Сын Бога Живого. Но в то же самое время Петр и слышит другие слова от Спасителя, да, «Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн». Ты думаешь не о том, что Божие, а о том, что человеческое. То есть есть и эти слова. И, конечно, вот этот более глубокий уровень встраивания в Бога, встраивания в истину, встраивания в христианский путь. И потом Иисус говорит, что «Я хочу, чтобы ты укреплял своих братьев». Да? И это призыв к солидарности, это призыв к служению. Поэтому мы и говорим, что, в общем-то, Бог хочет собрать нас в свое сердце, и Он хочет, чтобы мы переживали это собирание, чтобы мы находились в Божьем сердце, и чтобы из этой реальности, да, вот присоединения, понимания, обитания в этом во всем, мы молились за других людей, понимая, в чем Божий замысел. И основа нашей вот, ну, личной молитвы, да, это то, что Иисус молится за нас. Он первосвященник нашего исповедания. В послании к евреям говорится об этом, что Иисус молится о нас, вот, как первосвященник. И именно Его служение, служение Христа за каждого из нас является основой нашего ходатайства. И, в общем-то, мне кажется, это одна из потрясающих вещей, которые мы можем делать для других людей, это молиться за них и организовывать какие-то вот такие человеческие истории, человеческие партнерства для того, чтобы помогать людям. И вот Ричард Фостер в своей книжке о ходатайственной молитве пишет такие слова, они мне очень нравятся. «Если мы по-настоящему любим людей, то желаем им такого блага, дать которое нам не под силу. И тогда мы прибегаем к ходатайствующей молитве. Такая молитва – это выражение нашей любви к людям. Переходя от просьб за себя к ходатайству, мы переводим центр гравитации со своих нужд на нужды и заботы других. Ходатайствующая молитва – это бескорыстная, самоотверженная молитва. В деле утверждения Царствия Божьего нет ничего важнее такой молитвы. Сегодня люди отчаянно нуждаются в помощи, а ведь мы, как церковь, и можем им помочь. Браки на грани распада, дети предоставлены сами себе, многие люди находятся в отчаянии, потеряв цель и смысл жизни. И мы можем это изменить, если научимся молиться о них. Молитва ходатайства – это прерогатива священников, но Новый Завет открывает эру всеобщего священства для всех христиан. Будучи священниками, поставленными и помазанными Богом, мы наделены привилегией представать перед Всевышним с просьбами за других людей. Нам, взявшим на себя ярмо Христа, это дано как честь, и как повеление, которое не оставляет нам выбора. Вот такие удивительные слова пишет Ричард Фостер в своей книге «Молитвы». Я ее очень рекомендую. И действительно, то, что раньше делал священник, да, вот как мы читали Самуил, «Я не допущу себе греха перед Господом перестать молиться за вас». Сейчас это то благословение, которое есть у нас у каждого. Другое дело, вот мы вообще не об этом говорили. Знаете, у нас очень много интеллектуализации. Мы прячемся за правильными мыслями, но нам не всегда хватает подлинных переживаний. И очень важно, чтобы мы обрели и сами покой, потому что тогда мы будем приводить туда других людей. Очень важно, чтобы, как Петр, да, мы были более глубже встроены в божественную реальность, нежели люди, за которых мы молимся, потому что потом Иисус говорит, ты будешь укреплять других людей. И знаете, вот, ну, в сложных ситуациях теория не помогает. Нужно человеческое тепло, нужно человеческое участие. Нужно прежде всего, знаете, как вот такое вот гармоничное состояние, через которое мы можем успокаивать или гармонизировать, говоря, что ли, так, более современным языком людей, которые к нам обращаются, потому что это очень важно, ну, чтобы мы, как верующие люди, знаете, как желали другим то, что работает в нашей жизни. И в этом смысле вот мне не всегда нравится наш протестантизм, и я стараюсь цитировать католиков и православных, потому что это люди, ориентированные на воплощение, на проживание какого-то вот личного опыта, и они понимают, что есть разница между теоретическим знанием и практическим применением. Так же, как, в общем-то, мы все понимаем эту разницу, потому что прочитать книжку про то, как чинить машину и уметь чинить машину, это две большие разницы. Вот. И как верующие люди, нам нужно научиться проживать самим у себя в душе, это чувствовать в своей жизни, это видеть, как работают те вещи, которые мы желаем другим людям. И вот в этом понимании того, как это работает на нас, в нашей жизни, в жизни наших близких, в жизни наших друзей, в жизни нашего служения, даст нам другие ресурсы, скажем так, в том, как мы будем молиться. И первый, наверное, краеугольный такой камень, да, это то, о чем говорил Иоанн в 15 главе, чтобы мы сами пребывали в Боге и брали у Него силу жить. Брали у Него силу не бояться, брали у Него силу ориентироваться, ну, быть ориентированными на добро, на какое-то участие, на какое-то служение. Вот. И мне кажется, что молитва за других – это вот, ну, как горнило, что ли, когда мы сами начинаем переживать эту реальность, и здесь в каком-то смысле, ну, я не знаю, как вам, мне проще начать молиться за кого-то другого, чем за себя. И в моей жизни достаточно долго так было, что я ожидал каких-то божьих чудес, когда я служу и молюсь другим людям, чаще всего светским людям, неверующим людям, а не самому себе. И вот в этом делании мало-помалу, ну, скажем так, я начал ожидать этого и для себя. И у митрополита Антония Сурожского есть замечательная такая статья, она в открытом доступе в интернете «Созерцание и действие». Я ее очень рекомендую именно в смысле того, как мы примеряем молитву и действие, потому что для многих людей это взаимоисключающие понятия. Там светские люди говорят, а он опять молиться пошел, там богомол. Вот, лучше бы делал что-то. Вот. А церковные люди, да, вот они уходят в какие-то виртуальные миры, вместо того, чтобы делать что-то своими руками, приносить какую-то конкретную пользу. И вот это примирение, созерцание и действие, ну, я формулирую для себя это так, молиться и действовать, каждое действие как священное действие. В плане того, что нам нужно молиться, чтобы мы вошли в какое-то такое светлое, глубокое состояние, и понимая там предмет наших молитв или человека, о котором мы молимся, или ситуацию, о которой мы молимся, мы увидели ее, скажем так, с божественной перспективы. И в видении этой ситуации мы как-то получили возможность или мудрость действовать вот в этой ситуации. Но вот митрополит Антоний Сурожский Силуана Афонского приводит в пример. Я прямо, наверное, зачитаю вот этот кусочек, потому что мне кажется, он очень-очень важный. Ну, он важен был для меня, когда я понял, как это делается, мне значительно проще стало совмещать молитву и действия, особенно вот ходатайственные такие молитвы о других людях. Силуан и некоторые другие старшие монахи, которым был поручен надзор над монастырскими рабочими, сидят за столом, и один из монахов говорит Силуану: «Слушай, отец Силуан, что ты делаешь со своими работниками? Мы за своими смотрим все время, а они все делают, как могут, чтобы отлынивать от работы. Ты же никогда за своими не смотришь, а они все тебе выполняют». И его ответ был таков: «Я ничего не делаю. Я прихожу утром, встречаю этих работников, и мне делается их так жалко. Это же русские мужички. Русские ребята 20-21 года, которые оставили свои деревни, покинули родные поля, родные леса, больше того, матерей, отцов, молодых жен, новорожденных детей, и пришли на Афон работать, потому что слишком бедно было дома, и какие-то гроши зарабатывают, с тем, чтобы через год или два вернуться к себе. Мне их жалко», — продолжает Силуан. «И каждому я говорю какое-нибудь слово, чтобы у него на душе стало тепло. Каждому раздаю работу, которую, думаю, он может выполнить. А потом ухожу к себе в келью, и пока они будут работать, я о них молюсь». Дальше он рассказывает о том, как молится. Он говорит: «Я становлюсь и начинаю просто перед Богом плакаться о каждом из них. Я говорю: Господи, посмотри на Николая. Ему всего-то 20 лет. Как тоскливо ему здесь, пришельцу из Северной России. Деревню он оставил молодую жену и годовалого ребенка. Как ему должно быть страшно за них. Мало ли что может случиться, он неграмотный, и жена неграмотная, и год он о них ничего не будет знать. И что он еще встретит, когда вернется? И так, говорит, я Богу рассказываю о Николае, его жене, об их младенце, о деревне, о его страхах. И по мере того, как я молюсь, я начинаю ощущать близость Божию. Это сознание, что чувство близости Божией так нарастает, что в какой-то момент оно захлестывает все, как волна. И я уже не могу и вспомнить ни Николая, ни его жену, ни деревни, ни ребенка, ничего. И меня куда-то уносят, как потоком в глубины Божьи. И когда я дохожу до какого-то места в этих глубинах Божьих, я встречаю божественную любовь и в ней. Николая, его жену, ребенка, деревню, родных и все их страдания. И уже Божья любовь меня возвращает на землю и заставляет меня молиться. И снова нарастает чувство Бога. И снова я отрываюсь от земли и снова уношусь в глубины, где снова нахожу тех людей, ради которых Сын Божий стал человеком». Вот такой удивительный опыт, когда человек из сострадания начинает думать о другом человеке, о его жизни, и раскрывается сердце, приходит чувство. И что здесь важно? Да, может быть, окончание, да, вот где отец Силуан говорит о любви Божией, которую он переживает, вас может напрячь, вы можете в это не поверить. Но знаете, что здесь важно? Здесь важно одно, здесь нет вот этих мук негативных, да, вот этих вот страданий каких-то, от которых нет исцеления, нет страхов, нет предвкушения опасности. Есть такой вот удивительный контекст Божьей любви, Божьей заботы, Божьего желания, чтобы все было хорошо. И мне кажется, вот этой науке нужно учиться, особенно когда вот сейчас нам снова говорят, сколько там тысячи заболевших, что школы будут на карантине, что мы не сможем работать, нам нужно будет сидеть дома, мы будем переживать какие-то вещи. И очень важно наши переживания, да, вот в этом присутствии Божьей любви, Божьей благости, Божьего желания, Божьего намерения произносить. Вот, например, Августин говорит, что молитва – это ходатайство перед Богом за благополучие других. И посредством этой молитвы Бог берет нас за руку и вводит нас в служение за нужды других людей. И вот это очень важная такая вот штука, да, чтобы мы сами, друзья, наши бремена приносили, но их там и оставляли. И мы радовались тому, что есть жизнь, которая не поддается никаким, да, вот таким атакам смерти. Есть любовь, которая крепче наших проблем. Есть Бог, который о нас заботится. И вот это пребывание, да, в присутствии этой благости, этой любви, этого покоя дает нам возможности даже в таких сложных и непредсказуемых, неопределенных ситуациях найти пути к какому-то добру, пути к умиротворению, пути к надежде, пути к вере, пути к тому, чтобы смотреть, как укрепляться, да, потому что разумный, он всегда укрепляет свою силу. И в Ветхом Завете есть такой образ горы Божией, да, 56 глава книги пророка Исаии, 7 стих. «Я приведу на мою святую гору и дам им радость в доме моем молитвы». Да, вот часто эти стихи цитируют. «Дам им радость в доме молитвы» или в синодальном переводе там сказано «обрадуй их в доме молитвы». «Их всесожжения и жертвы будут приняты на моем жертвеннике». Почему? Потому что мой дом будет назван домом молитвы для всех народов. И вот это, мне кажется, очень важная такая задача, чтобы мы вот в этом присутствии Бога на этой лозе, переживая жизнь, питаясь из рек отрад, да, как в 35-м псалме сказано, из реки отрад твоих ты их напояешь. Ведь у тебя источник жизни, и во свете твоем мы увидим свет. Потому что очень часто, когда люди молятся, они теряют это ощущение добра, это ощущение света, это ощущение надежды, победы. Они просто предвкушают какие-то там сложные вещи и желают, чтобы этого не было. И в этом, мне кажется, секрет такой вот плодотворной молитвы, в этом секрет плодотворного мышления о жизни, о других людях. И в этом нет столько страхов. Вот мы вчера с женой гуляли, так интересно было, что мы увидели маму и папу, двух детей. И один побежал на дорогу, ну сколько ему, может быть, ну 3 года было. И где-то там была рядом машина, но знаете, папа перепугался больше своего ребенка, наорал на ребенка, взял его за руки, и ребенок начал плакать. И все это по любви, понимаете, отец любил своего ребенка, он хотел защитить своего ребенка, но, в общем-то, отец не защищал своего ребенка, он жил в своих страхах, потому что, ну, мы были рядом, мы понимали, что ситуация безопасная, можно было это как-то разрешить по-другому, более бережно, более спокойно, но вот те страхи, которые живут в нас, они захламляют и усложняют нашу жизнь. И мне кажется, вот сейчас, когда мы будем в изоляции, вот именно над этими какими-то такими вот тонкими вещами нужно работать, чтобы у нас не было тех сложностей, которые фиксируют, ну, там, психологи, например, да, что каждый третий человек обращался с тем, что он не контролирует свое сознание, что его собственные мысли, его собственная голова, его собственное сердце становятся проблемой для человека. Не говоря уже о том, что там, по-моему, каждый пятый переживал какие-то мысли деструктивные, и там, я не помню, какой процент людей уже думал о самоубийстве. Мне кажется, вот тот призыв, который дает нам Спаситель, «Придите ко мне, все уставшие и обремененные, я успокою вас». Ведь мы приходим в это присутствие со всем ворохом того, что нас беспокоит, чтобы обрести покой, обрести надежду, обрести пищу для нашей души, стойкость для нашей души, стабильность для нашей души, Возьмите на себя мое ярмо и научитесь у меня, да, говорит Иисус, потому что я кроток и мягок к сердцам, и найдете снова покой вашим душам. Помните, что он говорил ученикам: мужайтесь, я победил мир, я дам вам такой покой, который этот мир отнять не может, ведь мое ярмо не тяжело, и моя ноша легка. Спасибо, друзья, что были со мной в эфире. Я надеюсь, то, о чем мы говорили, вам будет полезно. Ну, это очень помогает мне. Благослови вас всех, Господь. До встречи на следующей неделе.